Дорогие братья и сестры, приветствую вас. Кто был в самом-самом начале сегодняшнего богослужения, тот наверняка помнит, как сказал Петр Вальтерович, для чего мы собрались сегодня здесь. Неправильно. Значит, вас не было. Мы собрались для того, как сказал Петр Вальтерович, помолиться. И еще. Так вот, я сейчас хочу остановиться на первой части этой фразы. Перед тем, как мы совершим молитву, помолимся, давайте вообще немного поговорим о том, как Господь отвечает на молитвы. А то вот, ну, мы так уже привыкли, приходим в церковь, здесь мы совершаем много молитв на разных группах, на богослужениях. А отвечает ли нам Господь? Давайте поговорим про это. В Библии достаточно мест, много мест про молитву. Мы читаем, как молились Аарон и Моисей, как молились пророки, как молились фарисеи, как молился Иисус Навин и Иисус Христос. Эти все молитвы есть в Библии. Пожалуй, для нас одни из самых важных слов о молитве приведены в послании к филиппийцам в 4 главе, 6 и 7 стих. Давайте прочитаем послание к филиппийцам, 4 глава, 6 и 7 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Павел нас не призывает к беззаботной жизни. Совсем наоборот. Он предлагает нам всегда с благодарением открывать свои желания перед Богом. Ну и объясняет в молитве и прошении. Это и называется молитва, когда мы с благодарением открываем свои желания перед Богом. Мы говорим Богу о том, что нас тревожит, задаем Ему вопросы, высказываем просьбы. В этом отрывке Павел говорит и об ответном действии Бога, что Бог в ответ на то, что мы открываем Ему свои желания, Он, мир Божий, соблюдет ваши сердца и помышления во Христе Иисусе. Павел говорит о том, что Господь успокоит, наполнит нас, наше сердце, наш разум, наполнит своим миром, успокоит от забот, которые мы Ему доверили только что в молитве, и направит наши мысли в сторону Христа, если мы будем доверять Ему. Это и будет ответ на нашу молитву. Для тех из нас, кто редко получает ответ на молитву или вообще не знает, что это такое, я предлагаю проделать следующий эксперимент. Вернитесь сегодня домой, посмотрите в зеркало, и там вы увидите ответ на молитву. Скорее всего, кто-то за вас молился. Это были ваши родители, ваши друзья, ваша семья, братья и сестры в церкви, но совершенно точно за вас кто-то молился и молится. Посмотрите на себя в зеркало. Вы и есть ответ на молитву. Я вырос в обычной семье. Мои родители не ходили в церковь, не посещали, считали себя православными атеистами, я бы так сказал. Но, тем не менее, мне рассказывали, когда я был совсем маленький, я очень тяжело болел, мои родители молились. Как умели, как знали, как понимали. Но они обращались к Богу за помощью. И в том числе я тоже ответ на их молитвы. Так и каждый из нас есть такой ответ. А как еще Господь отвечает на молитвы? Было ли у вас такое, что вы обратились к Богу, задали какой-то вопрос или высказали желание, и Господь сразу вам ответил? Очень быстро. Ну, наверняка было. А такое, что Господь ответил, но не сразу. Вам пришлось подождать, может быть, даже длительное время. Или ответил, но вы не поняли точно, как. Неясно. А может быть, вы молились, и Господь вам не ответил вообще? Такое бывало? Ну, давайте разберемся, чем отличаются эти три варианта и три случая. Первый вариант, когда Бог ответил на молитву сразу, все понятно, однозначно, все четко. Вы задаете вопрос, Бог вам сразу же отвечает. Отличная ситуация, прекрасная. Побольше бы таких было. Но здесь нам нужно быть настороже. Нас подстерегает опасность. Нам очень хочется выдать желаемое за действительное. Нам очень хочется, чтобы Господь подтвердил наше желание. Когда мы у него спрашиваем, Господь, а вот я хочу вот этим заниматься, или я хочу вот это сделать, или вот туда поехать, благословишь ли ты меня? И в каждом случае, в каждом каком-то тексте из Библии или еще в каком-то отрывке в нашей жизни, мы видим ответ. Да, конечно, Господь благословляет. Но нам нужно задуматься, действительно ли это есть ответ. Не вводим ли мы себя в заблуждение? Давайте вспомним пример Савла. Тот, который через какое-то время стал апостолом Павлом. Мы помним, с чего начинается повествование в Библии о Савле. С того, что он одобрял убиение Стефана. Одобрял то, что Стефана побили камнями. Он гнал христиан. У него он заручился поддержкой властей, он их арестовывал, находил, приводил в тюрьмы, был обвинителем наверняка в суде. Как вы считаете, он был верующий иудей, как вы считаете, обращался ли он к Богу с какими-то просьбами в то время, с молитвами? Конечно, конечно, наверняка он просил Бога: «Господи, покажи мне, где собираются христиане». Наставь меня, как мне лучше поговорить вот с этим там правителем города. Помоги мне получить письма от разных синагог. Дай мне сил. И наверняка он получал какие-то ответы. Ну, он так считал. Ну, конечно, он же находил христиан. Значит, Господь отвечает. Он же получал письма. Значит, Господь отвечает. Значит, Господь благословляет то, чем он занимался. Ну, он так думал. Но такой ли был Божий ответ на его молитву? Бог показал ему потом свой ответ. Часто мы выдаем свои желания за ответ от Бога. Мы можем потом прийти и сказать в церкви: «Я молился, и Бог мне открыл». Но, друзья, может быть, было так, что на самом деле мы молились и решили, что Бог подтвердил наше желание? Наша молитва может касаться абсолютно любой области. Может касаться нашего здоровья, может касаться нашего места жительства, выбора работы или выбора спутника жизни – чего угодно, выбора служения, в конце концов. Как нам защититься от таких заблуждений? Ну, конечно, перепроверять. Давайте посмотрим еще на один пример в Библии, на человека, который перепроверял ответ Бога. Я говорю о Гедеоне. Один раз Бог ему сказал, что: «Гедеон, я избрал тебя для того, чтобы ты спас, избавил народ израильский от опасности, от гнета». Гедеон, ну, как бы он поверил, ему очень хотелось в это поверить, но перепроверил. Переспросил один раз, сказал: «Господь, я сейчас схожу, приготовлю трапезу, там, мясо, ангелу, а ты пока здесь, стой, никуда не уходи, тогда я буду знать, что действительно так». Он пришел, потом зарезал овцу, я думаю, приготовил, вернулся, ангел был на месте. Угу. И что? Гедеон, конечно же, с радостью сказал: «Да, точно, Господь, все, ты избавишь народ израильский моей рукой». Нет. Он решил устроить еще одну проверку. Он сказал: «То вот давай так, я возьму состриженную шерсть, постелю ее на земле, а утром ты сделай так, чтобы шерсть была сырая, а все вокруг было сухое от росы. Тогда я точно буду знать, что ты, Господь, так сказал, что это от тебя». Ну да, так произошло. Он там выжил из шерсти сколько-то воды, а все вокруг, вся трава была сухая абсолютно, хотя была роса. Что, Гедеон поверил и пошел делать то, что ему сказал Господь? Да нет же, он еще раз решил проверить, правильно ли он услышал, правильно ли он понял Господа. Он сказал: «А давай теперь наоборот. Давай теперь сухая будет шерсть, а все вокруг будет сырое от росы». Ну, Господь сделал и это. Хотя, в общем, такого по законам физики не должно быть, потому что роса оседает на всем, что лежит. Но, тем не менее, шерсть оказалась сухой. И вот тогда Гедеон поверил. Он три раза переспросил. Он три раза перепроверил. Не мое ли желание я подтверждаю в этом? Действительно ли Господь мне это сказал? Бог отвечает не только вот на такие глобальные вопросы, кто избавит народ израильский, или кто будет моим спутником жизни. Он отвечает и на простые, с нашей точки зрения, вопросы. Я уже рассказывал о случае, который произошел однажды с нами в детском христианском лагере. Давненько уже было. Я тогда был наставником, это называется, вожатым группы. У меня были ребята самые старшие. И где-то в середине лагеря они начали, ну так, возмущаться. «Что это нас кормят как-то невкусно? Что-то нам яблоки одни дают? Хоть бы нам там арбуз дали». А мы арендовали пионерский лагерь, базу. То есть нас там кормили, нам там давали крышу, белье стирали, вот это все. У нас не было хозяйственных сотрудников, только программные сотрудники. И я говорю: «Ну хорошо, раз вы хотите арбуз, давайте мы вечером перед сном, давайте мы помолимся, попросим Бога, может быть, Он нам пошлет арбуз». Ну, мы помолились. Конечно, горячее всех молился тот, кто вообще высказал эту идею, что ему надоели яблоки. Каково же было наше удивление, когда мы, придя в столовую на следующий день, увидели на столах арбуз. Мы не влияли на меню. Мы даже не знали, чем нас будут кормить. Но арбуз был там. Мы, конечно же, это обсудили с ребятами. Я им задал вопрос: «Ну хорошо, а что вы хотите на завтра вместо арбуза?» «Хотим бананов». «Ну хорошо, давайте просить бананы». Обратились, помолились, сказали: «Господи, спасибо тебе за арбуз, пошли нам завтра бананов, чтобы мы порадовались». Ну как вы думаете? Ну конечно, бананы были. Я не помню, что мы просили третий раз, но и третий раз Господь послал нам именно те фрукты, которые мы просили. Это было чудом не только для ребят, но и для всех нас, всех сотрудников. Мы сделали простой вывод, что Господь, когда хочет порадовать своих детей, ему это не то чтобы ничего не стоит, он сделает это с радостью. Давайте перейдем ко второму пункту. Когда Господь ответил, но через какое-то время, не сразу, мы получили ответ. Или ответ был неясен. Бывает ли такое? Очень часто. По своей жизни, по жизни своих братьев, сестер в церкви, я вижу, что такое бывает очень и очень часто. Когда мы обращаемся к Господу, просим Его о чем-то, задаем какой-то вопрос и получаем ответ через какое-то время. Давайте посмотрим, что об этом, ну, какие примеры в Библии есть вот и на такое, на такой случай. Во втором послании к Коринфянам, в 12 главе, 8 стихе, Павел пишет: «Трижды я молил Господа». Ну, он говорит, он молил Господа убрать какую-то болезнь или какой-то недостаток физический, который у него был. Он его называл «жало в плоти». Он три раза просил вылечить его, избавить. И только после этого Господь ответил, что «нет, довольно тебе благодати моей». А как вы считаете, вот эти три раза он прям вот поподряд в течение 10 минут просил? Я думаю, нет. И даже не за один час, и даже не за один день. Я думаю, эти три раза были растянуты по времени. Даже Павлу Господь ответил не сразу. Для нас это пример о том, что Господь не всегда отвечает сразу. Об этом же самом есть другое место. Это рассказано Иисусом притча о неправедном судье. Она записана в Евангелии от Луки, в 18 главе, прямо с самого начала. Давайте ее прочитаем. Евангелие от Луки, 18 глава, будем читать с 1 по 8 стих. Итак, «сказал им также притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». Аминь. Здесь мы остановимся. Это пример для нас, что даже неправедный судья, который не боится Бога, и ему безразлично мнение людей, даже он защитил вдову после того, как она ему надоела, да, докучала. Но здесь самое время задать себе вопрос, каждый из нас. Есть здесь такие слова в 7 стихе. «Бог ли не защитит избранных своих?» Так вот, вопрос, который напрашивается сам собой нам здесь – а я избранный? Я свой Богу? Ну, чтобы просить Его о чем-то. В каких я отношениях с Богом? Если я еще не принял Иисуса Христа как своего Спасителя, могу ли я что-то просить у Него вообще? Ну, конечно, можно просить об одном, о прощении своих грехов. Это, пожалуй, первая молитва, которую ждет Господь от каждого из нас. Если вы хотите совершить эту молитву, попросить прощения грехов у Бога, можете выйти вперед или подойти к служителям после собрания и совершить молитву. На эту молитву Господь уже дал ответ в Библии. В этой же притче. «Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». Господь ответит вскоре на эту молитву. Пожалуй, это одна из редких молитв, на которую Господь отвечает очень быстро. Но вообще эта притча нам говорит о том, что не на все просьбы нам Господь дает ответ. Сразу, быстро, так, чтобы мы вот даже не успели подождать. Суть всей этой притчи выражена в самом первом стихе. Должно всегда молиться и не унывать. Очень простой ответ, но достаточно сложно его сделать. Выполнить, не унывать. Сложно. Тем не менее, Господь ждет от нас этого. Он ждет, что мы будем продолжать молиться, когда мы не получаем ответа или не понимаем ответа, и не унывать, не опускать руки. Так мы плавно подошли к третьему случаю, когда Господь не дает ответа. Мы не получаем ответ. Если мы считаем, что Бог не ответил на мою молитву, нам надо задуматься, в какой ситуации мы находимся. Я вот насчитал 4 такие ситуации, в которых мы можем находиться, когда считаем, что Бог не дает ответа. Первая ситуация – Бог не исполнил то, что я просил, и мы решили, что Бог не отвечает. Но как бы, Бог не золотая рыбка, не Стави Хаттабыч, чтобы выполнять наши желания, наши заказы. Он великий Творец, Он праведный Судья, перед которым каждый из нас предстанет. У Него есть свой план. У Него есть свое мнение по каждому вопросу, который мы Ему задаем. Или по поводу каждой нашей просьбы. Наша задача здесь – принимать Его решение с доверием и благодарностью. Это непросто. Это непросто, и надо бы вспоминать в этот момент слова, которые записаны в послании к римлянам, в 8 главе, 28 стихе, «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Но эта тема вообще-то отдельной проповеди, очень трудно говорить на эту тему, не побывав во всех этих ситуациях. Но если вы считаете, что Бог не исполнил то, что просил, а сделал как-то по-другому, вспоминайте этот стих. Любящим Бога все содействует ко благу. Вторая ситуация, когда мы можем думать, что Бог не отвечает на нашу молитву. Ситуация, когда я не слышу Божий ответ. Не вижу, не слышу, не понимаю, что Бог мне отвечает. Я вообще не замечаю, что Бог мне что-то отвечает. Или как-то решает мою проблему, ситуацию, о которой я молюсь уже 5 лет, например. Ну, может быть, я просто не жду ответа. Может быть, я забыл, что я задал этот вопрос Богу, что я прошу Его помочь. Ответ на нашу молитву может быть, ну, буквально через любые вещи. Как Гидеон получил ответ через шерсть. Ну, он задавал специальный вопрос. Так и мы можем получить ответ через разговор, через молитву в церкви, через пение или через стих в церкви, или через проповедь, или через чтение Библии. Но мы можем получить этот ответ, перепроверить его, действительно ли Господь нам это говорит. Но наша задача – быть чутким и ждать этот ответ. Третья ситуация, когда мы можем подумать, что Господь не дает нам ответа вообще. Это ситуация, когда я жду ответа слишком мало времени. Слишком короткий промежуток времени я жду ответа от Господа. Ну, здесь, в общем-то, понятно, что нам нужно делать. Мы можем вспомнить Павла, его жало во плоти и продолжать не унывать, молиться и ждать этот ответ. Если бы Павел молился 1 или 2 раза, попросил бы убрать Господа это жало, он бы тоже считал, что он не получил ответа. Но Павел продолжал. Также нам надо тоже продолжать. И нам. Ну и четвертая ситуация, когда мы не получаем ответа от Бога. Мы уже знаем ответ. Мы знаем ответ на просьбу, мы знаем ответ на наш вопрос, который мы пытаемся выяснить у Бога. Бывает такое, что мы знаем, что Бог думает о нашем намерении, но пытаемся Его уговорить, чтобы Он сделал исключение. Хотя бы один раз. В этом случае вместо молитвы «Господи, ну пусть будет так, как я хочу, а не как Ты», нам нужно молиться о другом. Нам нужно говорить: «Господи, помоги мне принять Твое решение и укрепи меня». Вспомним, о чем молился Иисус в Гефсиманском саду. Он молился: «Если возможно, пронеси чашу сию мимо меня». Но он не хотел идти на крест, по-человечески. Он просил Господа: «Если это возможно, пусть этого со мной не случится». Ответил ли ему Господь на страницах Библии? Мы не видели явного ответа. Мы не видели, что Господь послал к нему ангелов, сказал: «Нет, Иисус, тебе нужно идти на крест». Как бы не было этого ответа, потому что ответ уже был дан давно. Христос уже знал ответ на свою просьбу. Он уже знал, что для этого Он пришел в этот мир. Именно поэтому после слов о чаше Он говорил: «Впрочем, не как я хочу, но как Ты». Здесь действительно нам также надо говорить эти слова: «Не как я хочу, но как Ты». Нам нужно говорить: «Покажи нам Твою волю, покажи мне Твою волю». Бог отвечает на молитвы Своих детей. Я думаю, эта истина должна остаться в нашей памяти сегодня. Бог всегда отвечает на молитвы Своих детей. Не всегда это случается быстро, не всегда это понятно для нас, но отвечает Господь всегда. В детской воскресной школе мы используем пример для ответа, для того, чтобы показать, как Господь отвечает на молитвы. Мы говорим, что ответ Бога часто бывает похож на светофор. Когда красный свет означает «нет», зеленый свет означает «да», а желтый свет означает «подожди». Господь так отвечает нам. Наша задача, наше действие – не страдать духовным дальтонизмом, а различать эти цвета. Различать «да», «нет», «подожди». И продолжать молиться, не унывая. Аминь.